Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Фракция «Наша Украина. Народная самооборона», фракция, поддерживающая Виктора Ющенко в украинском парламенте, заявила о своем выходе из коалиции с блоком Юлии Тимошенко. Блок Юлии Тимошенко и партия регионов приняли целую серию законов, которые облегчают возможность импичмента президента страны, возвратились к старой редакции закона о кабинете министров, значительно расширяющей правительственные полномочия и урезывающей президентские полномочия, и не согласились с резолюцией Верховной Рады Украины по Грузии, предложенной фракцией «Наша Украина. Народная самооборона». Так, на фоне российско-грузинского кризиса начался новый украинский политический сезон. Мы обсудим происходящее с нашим гостем, журналистом Вахтангом Кипиани. Здравствуйте, Вахтанг.
Добрый день.
В киевской студии «Радио Свобода». И вот мой первый вопрос. «Наша Украина. Народная самооборона» вчера ночью уже приняла решение о выходе из коалиции с блоком Юлии Тимошенко. Но сейчас говорят о том, что в течение 10 дней сторонники президента страны и премьер-министра могут обсудить свои разногласия и, возможно, возвратиться к существующему формату коалиции. Как вы считаете, покойник может быть возвращен к жизни? Это клиническая смерть или это окончательное расставание Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко и начало их ожесточенной политической борьбы перед предстоящими уже через год фактически президентскими выборами?
Делать прогнозы в украинской ситуации вещь неправильная, потому что никто ничего не знает, что будет через час. Думаю, что это все-таки клиническая смерть. Это некая очередная фаза отрезания хвоста по кусочкам, и они делали шаг назад, потом сделают маленький шажочек вперед. Думаю, что в течение этих 10 дней политики, заявят о своей демократической позиции. Фракция Тимошенко сегодня утром уже заявила, что, конечно же, они рассматривают вариант только демократической коалиции. Думаю, что это те сигналы, которые друг другу будут посылаться, и в итоге будет признано, что есть целесообразность пока сохранения коалиции, поскольку все-таки премьер Янукович или там премьер Тимошенко при первом вице-премьере, условно Януковича, это, конечно, не то, что, чего хочет бывший помаранчевый или бывший оранжевый, бывший демократический электорат. Ющенко теряет в этой ситуации достаточно много, он теряет и реальную власть, поскольку такие изменения уже внесены. И другое дело, что он может наложить вето, но оно будет преодолено, и мы это тоже понимаем, раз ситуативное большинство сторонников Януковича и сторонников Тимошенко существует. Одним словом, мы будем присутствовать при очередной фазе марлезонского балета, которая будет продолжаться, наверное, до середины осени, возможно, зимы, после чего, наверное, произойдет некая развязка. Больше того, я должен сказать российским слушателям, что в Украине интрига еще в том, что премьер Украины Юлия Тимошенко, она является обвиненной в государственном преступлении, измене, причем измене в пользу России. И служба безопасности Украины расследует это преступление. Больше того, на днях служба безопасности получила еще заявление от главы секретариата президента Ющенко Балоги о том, что якобы Юлия Тимошенко готовит покушение на него. И там описываются даже три метода, каким это может быть осуществлено. Поэтому думаю, что легко и прочно в отношениях Тимошенко и Ющенко уже не будет, но формальные приличия они будут сохранять.
А какие могут быть формальные приличия с убийцей и изменником?
Ну, это же сказал не Ющенко, это сказал его клерк. Да? Мы понимаем, что этот клерк — это как раз тот хвост, который вертит собакой, но с формальной точки зрения, например, парламентская фракция «Нашей Украины. Народной самообороны» не имеет никакого отношения к Виктору Балоге.
И в том-то... даже к Виктору Ющенко, наверное. И да?
Но почетным президентом «Нашей Украины» является президент. Поэтому, но в этой ситуации, кстати говоря, вот вчерашнее вот такое пламенное выступление лидера «Нашей Украины» Вячеслава Кириленко с трибуны парламента, я ему как бы внутренне верю, потому что он-то действительно не несет ответственности за такое квази-масонское поведение Балоги, который ведет партизанскую борьбу против Тимошенко. Все-таки Кириленко и его однопартийцы в парламенте – это публичная как бы сфера, а Балога ведет войну не в интересах нашей Украины. Он ведет эту борьбу в интересах там, своего личного там, политического комфорта, бизнеса, ну и, наверное, в какой-то степени Виктора Ющенко.
Но можно ведь сказать и о том, что сейчас просто наступило время такого окончательного политического размежевания по принятым решениям, потому что парламент фактически с желания Юлии Тимошенко отобрала у президента контроль и над Министерством обороны, и над Министерством иностранных дел в перспективе.
Ну, на один день. Это отобрал на один день. Да,
и над службой безопасности Украины.
Безусловно. Кстати говоря, вчерашний провал, ну, там, 2 голосования с 0 голосов за нынешнего исполняющего обязанности главы службы безопасности Валентина Наливайченко, это тоже сигнал как бы президенту, имей в виду. Потому что мы понимаем, что сначала будет наложено вето, а будет ли оно преодолено, вот это и есть вопрос, в том числе политического торга. Кстати говоря, несколько дней назад один из парламентариев из нашей Украины сказал мне, что по его информации Виктор Ющенко принял решение не баллотироваться на второй срок. И, в принципе, это решение доведено до Юлии Тимошенко. Другое дело, что степень ненависти в отношении бывших партнеров, в частности, руками Балоги, вот это покушение, это обвинение в предательстве за $1 миллиард от Путина и Медведева, Тимошенко родины и так далее, зашло уже настолько далеко.
500 миллионов от Медведева, 500 миллионов от Путина. Они сложились.
Я думаю, что пропорция несколько другая. Дмитрий Анатольевич Медведев все-таки младший партнер в коалиции.
Ну, глава государства и верховный главнокомандующий, как он всеми напоминает.
Наверное, все-таки зарплата действительно у него больше, поэтому поверим в вашу формулу 50 на 50. Но, в принципе, можно сказать, что отношения противоречия и ненависть дошли на такую высокую степень, что просто они вынуждены в интересах сохранения хотя бы какого-то ядерного своего бывшего помаранчевого электората, ну, здороваться и говорить о том, что они некие стратегические партнеры.
Тут ведь очень важно понять еще и то, что партия регионов тоже расстается со своими попутчиками. Да, вот они исключили из своих рядов Раису Богатыреву, секретаря Совета по национальной безопасности и обороны, тоже таким образом продемонстрировав, что они совершенно не готовы к дальнейшему сотрудничеству с Ющенко.
Опять же, по кулуарным слухам, которые ходят в парламенте, вроде бы, опять же, Балога от имени президента летом предлагал Януковичу должность премьер-министра. И резкое, на грани просто жириновщины заявление Виктора Януковича по поводу грузинских событий, когда он, по сути, вместе с Хамасом, Хизбаллой и Чавесом потребовал признать Абхазию и Южную Осетию, очень резкое, очень, скажем так, недипломатичное и очень такое непатриотичное высказывание Виктора Януковича говорит о том, что на самом деле он страшно раздосадован вот сложившейся ситуацией. Не в Грузии, а в Киеве. Ну, не знаю, предлагали ему именно должность премьер-министра или были некие другие договоренности, но то, что в конце вот, политических каникул, в конце августа в Киеве что-то произошло, что повлекло за собой вот такое обострение ситуации, то есть кризис начался не вчера в парламенте, и так же, как в Грузии, события начались не 7 августа. Вот мне кажется, что если инсайдеры украинской политики немножко начнут говорить, мы узнаем больше, вот в ближайшее время сможем сделать выводы, почему вот такое резкое обострение и обвал неких конфигураций, которые были такие слабые, но вполне работоспособные.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Порников. Мы беседуем сегодня с журналистом Бахтангом Кьюяни в киевской студии «Радио Свобода». Вот вы сказали, что в Киеве в конце августа что-то произошло. Может быть, произошел российско-грузинский конфликт, когда сторонам просто пришлось определяться и делать резкие заявления тем, кто не мог их не делать. Ну вот давайте начнем с Виктора Ющенко. Он сделал очень жесткие заявления. Да? Это тот случай, когда человек, по сути, сбрасывает маску и никаких вообще вот таких вот приличий, которые раньше соблюдал Виктор Ющенко по отношению к России, не остается и следа.
Ну, Ющенко не сделал ни одного антироссийского заявления. Надо все-таки, давайте отделять его патриотическую риторику и его поддержку Саакашвили с прямыми антироссийскими выпадами.
Ющенко в газете «Таймс» сказал, что Украина должна быть принята в НАТО для того, чтобы защититься, ее защитили от России. То есть можно как угодно это трактовать, но это заявление антироссийское. То есть можно Россию любить, не любить, но тут дело не в этом. Ющенко впрямую считает, что Россия угрожает Украине, что она может поступить по отношению к Украине как агрессор. То есть не просто говорит, что Россия агрессор по отношению к Грузии.
Ну, давайте я соглашусь с вами, что если такая формула имела место, я сейчас ее выпустил из головы, но в принципе политика Ющенко была на четкую как бы кристаллизацию своей личной позиции, я согласен. И при этом он, безусловно, стимулировал активную позицию украинского МИДа, которая с первых дней работала в Тбилиси, с первых дней кризиса, впоследствии там и Елисеев, и мистер Огрызко достаточно без таких обиняков говорили о том, что Украина однозначно поддерживает в этом конфликте, в этой войне Грузию, но при этом Ющенко все-таки не вышел, мне кажется, за рамки того клуба восточноевропейских там, молодых демократий, или там не очень молодых, но демократий, которые традиционно оппонируют России.
Украины в этом клубе никогда не было. В нем были президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Ну, не знаю, я думаю, что с 2004 года никаких сомнений, что Ющенко принадлежит именно к этому клубу, клубу Качинского, там, Адамкуса, и, там, меняющихся латвийских и эстонских президентов, принадлежит. У меня лично не было. То есть мы можем поспорить, но лично я был уверен, и как бы многие, я думаю, что в Кремле понимают, что Ющенко для них отрезанный ломоть, с ним говорить бессмысленно.
А это не вот они это, я думаю, как раз поняли с сегодняшнего, условно говоря, дня. Потому что до этого момента сохранялась идея, что они могут договариваться либо с тем, либо с другим. И, кстати говоря, договоренности по Русукрэнерго, которые достигнуты были сразу же после избрания Ющенко президентом страны через год, да?
Они были подтверждены. Там просто произошла смена частично акционера.
Это очень... Они показывали Кремлю, что, условно говоря, человек, которого они считали невменяемым из-за его поведения во время Майдана в кремлевском смысле слова. Да, тут мы сразу оговариваемся. Чтобы не считалось, что мы хотим там Ющенко оскорбить или так. Мы просто используем кремлевские понятия условные, да. А оказалось, что он вполне вменяемый, потому что он тоже по бабкам.
Он тоже коррумпирован.
Да,
в некоторой степени.
А он опять оказался невменяемым.
Ну, я все-таки, знаете, момент истины в какой-то момент приходит, и я скажу такую формулу, что как человек, и тем более грузинского происхождения, я грузин по национальности, я...
Это что вы говорите, наверное, слушатели еще этого не поняли.
Не поняли, ну, многие, наверное, не поняли, да. Я понимал, что Ющенко поступает очень вовремя, но с точки зрения государственной политики, конечно же, Ющенко принес достаточно большой вред межгосударственным отношениям России, Украины и России, и расхлебывать эту ситуацию мы будем достаточно долго. Другое дело, если положить руку на сердце, в какой-то момент это все равно должно произойти. Если бы это не произошло в августе 2008-го, это произойдет там, через еще там, год, два, три, пять. Ну, в любом случае, проблема 2017, проблема вывода Черноморского флота с Украины не решается и не будет решена. Мы это понимаем. Понятно, что не будет никакого тбилисского или там горийского сценария, будет какой-то там крымский или севастопольский, но он будет, и он уже реализовывается. Поэтому в этой ситуации, ну, возможно, Ющенко просто вскрыл гнойник отношений раньше, чем он вызрел. Но тем не менее, он есть, и он реально отравляет, ну, жизнь отношений двух стран.
Теперь Янукович. Вот он молчал, сколько мог. А потом увидел, что в России тех, кто молчит, тоже приравнивают к предателям. По большому счету, ведь Российское министерство иностранных дел, очень жестко, и посол России в Беларуси, очень жестко отреагировали на молчание Александра Лукашенко. Заметьте, не на какое-то заявление Лукашенко, что он поддерживает Грузию или что-то.
Он слишком выразительно молчал.
Да, он просто, да. И Янукович, вероятно, понял, что если его, что клуб молчащих, это примерно тот же клуб, где Ющенко, Ильвес, Адамкус и Качинский. Тоже такие. Мы вас, так сказать, кормили, поили, любили на дни рождения, приглашали. Янукович был на дне рождения Путина несколько раз, как личный гость. И тут вдруг, когда у людей такая проблема, ты себе там молчишь на курорте.
Ну, очевидно, что внутриполитическая дискуссия в партии регионов имела место, и так называемое бизнес-крыло, и все-таки некое национально ориентированное крыло, которое в партии регионов, там, пусть слабо, но представлено, оно, наверное, успокаивало как бы внутренних пророссийских таких путчистов, которые хотели в первый же день шашкой махать, помогать Путину устанавливать конституционный порядок, да, там, или принуждать к миру взорвавшегося Саакашвили, но в итоге прорыв, опять же, позиции Януковича был настолько для меня ошеломляющий, что, ну, я, честно, не ожидал, что это может быть настолько, ну, я сказал бы, глупо, поскольку столько лет Янукович, в том числе пиар-усилиями, формировал себя как политика украинского, как политика мудрого, как политика двух стран, ну, двух крыльев Украины, восточного и западного.
Отношения с Россией не помешают отношениям с Западом.
Конечно. Ну, то, собственно, что делал Леонид Кучма многие годы, и, ну, будем признавать, что гораздо более успешно с точки зрения вот баланса интересов двух там крыльев Украины. Вот. Янукович в один момент просто сорвался с цепи и сделал два заявления. Одно просто в рамках своей известной парадигмы словом «профессор» с двумя буквами «Ф». Он заявил, что раз Украина поддержала Косово, соответственно, надо поддержать Осетию и Южную Осетию и Абхазию. Он забыл о том, что Украина не поддержала Косово, поэтому его, ну, апелляция просто глупа. С другой стороны, его резкое заявление, что не просто Грузия совершила агрессию, а нам нужно признать независимость двух сепаратистских республик, ну, он себя тоже отрезал, собственно, для Запада, как человек, с которым можно иметь дело в евроатлантической перспективе или там, в перспективе Евросоюза относительно Украины.
И вот тогда остается Тимошенко, которая ничто не помешало занять ту позицию, которую она заняла. Она тоже молчала, а потом сказала так, что это, в принципе, будет воспринято вполне позитивно на Западе. Она поддержала Евросоюз, безоговорочно. Ну и в России может быть воспринято с пониманием. Ну, понятно, что раз у тебя такой электорат немножко странный, то ты не можешь впрямую сказать, что ты нас любишь. Но, по крайней мере, ты не хочешь с нами конфликтов.
Ну, единственное, что все забывают о том, что все-таки Тимошенко на пресс-конференции однозначно заявила, что она уважает и считает, что святое дело – это территориальная целостность Грузии.
Но так все говорят. Нет политика в мире, который говорил бы что-то другое, кроме Януковича.
Ну, да, опять же, у нас коммунисты и Янукович заявили по-другому. Поэтому Тимошенко все-таки сделала вполне дипломатически выверенный, корректный посыл Саакашвили. Конечно, он не дождался ее звонка, хотя мы помним, в день назначения ее премьер-министром первым звонком на мобильный телефон прямо на пресс-конференцию был именно Саакашвили.
Ну вот эти звонки женщинам, которые от южных мужчин, они всегда никогда не доводят до добра.
Ну не надо, собственно, переводить это в региональный аспект.
Нет, вовсе не.
Мы южные мужчины можем и обидеться.
Разве вы не звоните женщинам первым?
Премьер-министрам нет.
Ну вот это просто, этим вы отличаетесь от Саакашвили, но еще все впереди. Но если серьезно говорить, что как вообще получилось, это тоже для меня, например, странная лично ситуация, что Юлия Тимошенко повела себя именно как политик. Она ведь обычно ведет себя скорее как митинговый лидер в таких ситуациях.
Ну, я бы не согласился. Она все-таки, наверное, самый умелый из украинских политиков. Она, безусловно, популист, она чувствует настроение, она навязывает иногда некие темы для общественных дискуссий и так далее. В этой ситуации она поступила как разумный государственный деятель, не будучи ее сторонником. Я вынужден признать, что с точки зрения стратегических интересов она поступила более разумно. Но, с другой стороны, она открылась для прямой, лобовой и не лобовой, кулуарной уничтожающей критики со стороны там, сторонников Ющенко, которые в силу там, представления о политике понимают, что у человека не может быть некой выверенной там, третьей позиции, а может быть только прямое предательство национальных интересов. Безусловно, никакой перспективы преследования ее через службу безопасности не будет иметь. Наоборот, это, я думаю, сыграет роль, поскольку Ющенко не очень уважаемый и не очень популярный политик. Наоборот, это сыграет ей на руку. И я думаю, что все-таки в тендере на роль, опять же, очень условно, пророссийского кандидата на выборах 2010 года Тимошенко, я думаю, занимает сейчас ведущую позицию, более ведущую, чем Янукович, потому что, опять же, даже российский заказчик, если, опять же, таковой существует, он должен понимать, что никакой пророссийский политик Янукович или там, Симоненко в Украине не будет избран. Они заинтересованы в том, чтобы все-таки было некое соблюдение приличий.
Ну, я в эфире телеканала ICTV видел опрос аудитории, который говорит о том, что где-то примерно по 20% поддерживают российскую и грузинскую позицию, и 50%, более 50%, считают, что Украина должна занимать позицию нейтральную. То есть они, это вот те люди, по сути, которым созвучна Тимошенко.
Ну, наверное, Юлия Владимировна просто лучше знает эту социологию до эфира канала ICTV. Дело в том, что она, в принципе, очень чутко реагирует на общественное настроение. Если в обществе будет запрос на национализм, я опять же говорю, в любом русском или украинском значении этого термина, то она станет националисткой. Если нужно будет глобализироваться и петь песни там, с Басковым, она споет. Она очень гуттаперчивый политик, который способна принимать форму любого, как бы, любой политической или общественной конфигурации и быть в ней лидером.
А где тогда граница этой гуттаперчивости? Вот она есть у нее или нет?
Я думаю, что у нее нет границ гуттаперчивости. Я не говорю о предательстве, естественно, потому что это безумие, и нет никаких оснований об этом говорить вообще в применении к политике. У нее просто есть личные, властные, карьерные и прочие амбиции. И она идет к своей поставленной цели, и она, я думаю, этой цели добьется.
Но тогда нужно признать, что то, как Юлия Тимошенко строит свою карьеру, часто соответствует настроениям украинского общества, так или иначе, да? Потому что, ну, трудно себе представить, чтобы в украинском обществе было очень много людей, которые были бы негативно настроены по отношению к России. И, с другой стороны, очень трудно себе представить, что в украинском обществе было очень много людей, которые бы четко считали, что страна должна быть отрезана от Запада, от внешнего мира, так как Беларусь, например, отрезана.
Ну, вторых, я думаю, в принципе, очень мало. Если первых, те, которые настолько антироссийские, действительно, думаю, процентов 20-25, собственно, это и есть вот вечный электорат национал-демократических сил, вспомним 24% Вячеслава Черновола на президентских выборах 91-го года, потом примерно такой же набирали совместные там, ну, то есть Ющенко, в конце концов, в 2002 году, когда прошел в парламент впервые нашу, с нашей Украиной, тоже имел, что ли, 22 или 23%. То есть четверть избирателей настроены вполне антироссийски, поэтому обижаться там России не на что. Такие люди есть, и они есть, причем не только на Западной Украине, такие настроения очень активны, в том числе в русскоязычной среде в Киеве, да и на Восточную. Я жил в Николаеве 7 лет, я вам скажу, что очень многие русскоязычные не меньшие патриоты там и антироссийские по своему вектору люди, чем там галицкие, извините, пофигисты, которым все равно на самом деле, которые такие хруни, как говорят в Украине, которые лишь бы там хлеб был и колбаса, а все остальное там огород даст. Поэтому в этой ситуации вот пророссийский вектор, он, очевидно, тупиковый для украинской политической элиты. Поэтому вот самосожжение Януковича и там очередная демонстрация коммунистами своей там соподчиненности, как бы, тому, что происходит в Москве, вывела Тимошенко действительно такой хедлайнер украинской политики, и как бы мы к ней ни относились, мы не можем понимать, что именно она будет паровозом вот в 2010 году, а все остальные будут пытаться к ней пристроиться.
Но странно, что это произошло именно по внешнеполитическому поводу. Да, по
это повод, это же не причина. Мы же понимаем, что многие годы выстраивания позиции, помните, как ее критиковали за то, что она взяла на перевоспитание, официальный термин, как принуждение к миру, так взяла на перевоспитание бывших кучмистов. Причем не каких-то там среднего, она взяла лучших из кучмистов, тех, которые обеспечивали в третий срок Кучмы. И она их взяла на перевоспитание, их финансы, их организационные возможности, их ум, их таланты, их связи и так далее. И она, собственно, и выиграла.
Действительно, тоже склонен считать, что сейчас за вот лишением Ющенко полномочий и за сообщими инициативами партии региона и блока Юлии Тимошенко стоит бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, который всегда был самым решительным и жестким оппонентом Виктора Ющенко и делал все, чтобы карьера Ющенко закончилась как можно быстрее и как можно плачевнее.
Об этом очень много пишут. Никаких доказательств никто не приводил. Да, безусловно, звучит фраза, что они встречаются. Это как бы уже, ну, то, что они встречаются, многие люди подтверждают. О чем они встречаются, что они делают? Лично меня, конечно, коробит общение или там сотрудничество Тимошенко с Медведчуком, поскольку я считаю, что Медведчук должен был понести ответственность за свою деятельность в 2001-2004 годах. Это человек, который реализовал проект «Темники», человек, который, по сути, навязал Украине попытку раскола, человек, который привозил в Украину российских бандитов, Курочкиных и прочих, который, по сути, был прямой креатурой и является, наверное, креатурой Кремля, опять же, вхожий там, в дом и там, крестил или не крестил детей с Медведевым, я не помню, но об этом говорят, не знаю точнее, но об этом активно говорят. Поэтому ее сотрудничество или там, общение с самым пророссийским политиком Украины, безусловно, очень талантливым, жестким юристом, человеком, который, для которого нет невозможного, ну, говорит о том, что Тимошенко, вот опять же, гуттаперчевый политик, который не имеет внутренних целей, как Ющенко, у которого все-таки есть некий национальный проект в голове, и он его реализует. Мы видим, не очень успешно, но, тем не менее, это первая попытка из украинских лидеров первого звена реализовать собственный национальный проект.
Напомню, что в программе «Час пресса» мы беседуем с журналистом Вахтангом Кипяни, ведет эту программу Виталий Портников, и мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 19.07 Виктор Резунков будет беседовать с представителем Петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником и лидером Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой об объединении петербургской оппозиции в Петербургский совет национальной ассамблеи, своеобразный теневой парламент, который собирается организовать проведение альтернативных общегородских выборов народного мэра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжают вспоминать жертв трагедии в Беслане. В Северной Осетии была объявлена минута молчания. Она началась в 13 часов 5 минут, когда 4 года назад в бесланской школе произошел первый взрыв. В Москве сегодня проходит несколько траурных митингов. Прокуратура Ингушетии считает, что владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб случайно. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Ахмед Кукурсаев. По его словам, следствие склоняется к тому, что Евлоев был случайно ранен в ходе ссоры, возникшей при его задержании в милицейской машине. В Махачкале в больнице скончался от полученных ранений известный журналист Тельман Алишаев. Во вторник вечером на него было совершено покушение. В Нальчике вчера был избит главный редактор независимого издания газеты «Юга» Милослав Битоков. В Петербурге суд прекратил уголовное дело против руководителя местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Дзержинский суд города в ходе слушания удовлетворил ходатайство потерпевших о прекращении дела в связи с примирением сторон. С сегодняшнего дня прекращает работу посольство России в Тбилиси. Будет закрыт консульский отдел посольства. Во вторник власти Грузии официально уведомили Россию о разрыве дипломатических отношений, но заявили, что сохранят консульские связи между двумя странами. Президент США Джордж Буш поддержал кандидатуру сенатора Джона Маккейна на пост главы государства. Буш, который отказался от участия в съезде республиканской партии, обратился к делегатам с видеообращением. По меньшей мере 15 человек были убиты на северо-западе Пакистана. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Я беседую с журналистом Вахтангом Кипиани в киевской студии «Радио Свобода» о том, как российско-грузинский конфликт отразился на открытии нового украинского политического сезона. Уже достаточно бурном открытии. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня фактически констатирован развал украинской правящей коалиции, что парламент принял законы, значительно уменьшающие полномочия президента и, напротив, позволяющие приступить к процедуре его импичмента уже без всяких проблем в законодательстве. Словом, происходят достаточно серьезные события. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте вопросы. Высказывайте собственное мнение на волнах «Радио Свобода». Ну, мы, собственно, Вахтанг, к вам пришли к этому выводу, да? Что, как ни странно, вот конфликт между Россией и Грузией, совершенно политическое событие, повлияло на вот такое вот размежевание в украинском политическом классе. А это при том, что этот украинский политический класс – это класс скорее бизнес-лоббистов, чем политиков. То есть политика их догнала и заставила реагировать.
Ну, Ющенко все-таки пытается себя позиционировать как политика. Причем политика, вот я об этом перед, перед новостями или рекламой сказал, что вот как политика с национальным проектом. Другое дело, что современное состояние украинского общества не нуждается в такого рода консервативном национальном проекте, который предлагает Виктор Ющенко. Отдельные элементы этого проекта, как то уважение к собственной истории, открытие там черных страниц и достаточно четкое позиционирование Украины как страны, незаконно пострадавшей от коммунистического режима, что вводит его в круг вот этих молодых там, так называемых демократий Восточной Европы, мне лично кажется вполне разумным. Но уже поздно. Уже в 90-х годах так называемые демократы настолько неэффективно наработали как бы, в Украине, что любые проекты Ющенко, они наталкиваются на огромное недоверие. Поэтому у него должен был быть социально-экономический проект. Именно то, что предлагает Юлия Тимошенко. Но она, опять же, не предлагает его на институциональном уровне. Она предлагает все-таки метод подачек. И, как оказалось, советский народ, живущий в Украине, он реагирует именно на такую форму. То есть ему, конечно, в какой-то степени приятно, что украинские спортсмены там побеждают на Олимпиаде, боксеры там бьют там темнокожих оппонентов, что украинские футболисты там неплохи и так далее. Но при этом еще дайте нам, пожалуйста, там 1000 со вкладов в Сбербанке, дайте нам, пожалуйста, прибавку к жалованию. Но это делает не только Юлия Тимошенко, это делает киевский мэр Леонид Черновецкий, который тоже таким же методом, без всяких велеречивых построений а-ля Ющенко, просто раздает гуманитарную помощь, при этом прекрасно переизбирается на должность городского головы. Выборы, причем, напомним, были по инициативе Тимошенко и Ющенко, и они проиграли в этом. Это говорит о том, что состояние общества является таким реально глубоко постсоветским.
А возможность патернализма не есть еще появилась.
Конечно. Пока мы еще являемся людьми, которые вот требуют государственной опеки. Тот класс людей или тот слой людей, которые в Украине хотят от политиков только создания правил игры, а не заботы, очень узок. И вот, к сожалению, вот сейчас наши, вот мои личные интересы в парламенте не представлены. И вот как раз в этих кризисных ситуациях я очень надеюсь, что будут возникать некие, может быть, как бы, на первый взгляд, политтехнологические проекты, но которые смогут канализировать вот эту активность людей, которые состоялись в 90-х годах, которые не нуждаются в государстве, не нуждаются в руке Москвы и не нуждаются в прямом указании пальцем из Вашингтона или Брюсселя.
Виктор из Москвы. Да, здравствуйте, Виктор.
Добрый день. У меня два коротких вопроса. Значит, первый. Как вы думаете, почему правящему классу Украины и Грузии не нравится тот путь вот, внешнеполитический, которым вот, следует, скажем, Швейцария, такие страны, как Швеция, или Финляндия, бывшая часть Российской империи, граничащая с Россией, не кричащая о российской угрозе, являются членами Евросоюза, но не вступают, скажем, в НАТО. Вот почему Украина и Грузия так вот оголтело, будто бы вот сорвавшись с цепи, стремятся именно к НАТО? И второй вопрос. Как вы относитесь к выражению, что сорваться с цепи еще не значит стать свободным, потому что обязательно найдется кто-то, кто опять посадит себя на цепь? Спасибо.
Ну, первый вопрос, он вполне очевиден. Дело в том, что ни разу Государственная Дума не принимала никаких решений, например, о статусе города Хельсингфорса. Вот. Никто в России всерьез не рассматривает отторжение там, какой-то части на территории Финляндии на Корейском перешейке. Никто из ни Австрии, ни Лихтенштейн не пытается не пытается присвоить остров Тузла, условно говоря, находящийся в территориальных водах Швейцарии там, или Швеции. Я утрирую. Дело в том, что за последние 10 лет Российская Федерация совершила слишком много недружественных акций в отношении Украины, инициированных и осуществленных на самом высоком политическом уровне. Поэтому доверие к Российской Федерации как доброму партнеру, оно подорвано. Безусловно, ну, не все в Украине со мной согласятся, но лично я считаю, что провокация на Тузле, когда, по сути, была попытка аннексии безлюдного маленького песчаного там, островка, по сути, куска косы к Российской Федерации, которая была никому не нужна, кроме, там, наверное, политиков, которые, там, Януковича, с одной стороны, который показал свой патриотизм, и губернатора Ткачева, там, и там, некоторые другие, с другой стороны, которые показали свою прыть Кремлю. Я думаю, что никто в этом не заинтересован. Больше того, постоянные попытки высоких государственных чиновников, органов местного самоуправления Российской Федерации, двух палат вашего парламента в отношении там, Крыма и Севастополя, в частности, говорит о том, что ну, бояться стоит, и в этом смысле очень многие люди, я жил на юге Украины, ну, в котором, кстати говоря, был пост Черноморского флота до недавнего времени, в Николаеве, в частности, я вам скажу, очень многие люди ну, не любят Россию не потому, что мы не говорим по-русски или мы там антироссийские настроены, просто Россия слишком много делает ну, опасных для нас, для нашей государственности, для нашей свободы действий. Боюсь, что поддержка Российской Федерации сепаратистов в Абхазии и в Южной Осетии как раз и стала причиной, почему вот этот антироссийский дискурс победил в Грузии. Не потому, вы знаете, что грузинская интеллигенция была ну, наиболее пророссийски настроенная, и во многих случаях, там, в случае там, с госпожей там, Тиной Кадылаки, что в грузинских семьях, в интеллигентских, в Тбилиси детей воспитывали на русском языке, потому что ну, солнце, как говорил Шеварднадзе, солнце для Грузии восходило с севера. Вот, к сожалению, Россия воспитала в Чечне Басаевых, и Россия воспитала в Грузии антироссийски настроенных политиков.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, уважаемые ведущие и журналисты. Я хотел бы уточнить ваше мнение. Вот сейчас Украина вступила во Всемирную торговую организацию. К 2010 году, естественно, произойдут изменения и в экономике. Как вы считаете, отразится ли это на настроениях электората? И прежде всего, например, скорее всего, будут трудности в автомобилестроении, сельском хозяйстве. Изменит ли это крен, например, в пользу России, если Россия сможет дать какие-то заказы и инвестиции Украины?
Я не специалист в экономической политике, поэтому ну, не хотел бы там, рассказывать какие-то вещи такие достаточно абстрактные. Скажу другое, что попытки постоянной Российской Федерации давить на Украину тем, что мы заберем производство, там, ну, то есть не будем заказывать там, турбины в Украине или не будем продукцию ВПК Украины покупать, оно будет приводить к тому, что Украина все равно постепенно переориентируется на западные рынки или на рынки развивающихся стран, такие как Грузия. Поэтому наше сотрудничество в экономической сфере, в принципе, ну, перспективы большой, я считаю, не имеет.
Тут есть другая.
И тут не ВТО, как бы в этом смысле есть причина.
Тогда. Тут ВТО тоже, по-моему, есть как раз причина, а тут есть другая проблема. Украинская сторона всегда рассчитывала на то, что Украина и Россия войдут в Всемирную торговую организацию, если не синхронно, то друг за другом. И в этом был залог дальнейшего сотрудничества этих двух стран. Украина, конечно, хотела войти первой, как и Россия хотела войти первой, чтобы потом иметь возможность провести переговоры, какие-то диктовать свои условия, а может быть отказаться от диктовки условий в обмен на экономические уступки. Но произошло сейчас совершенно другое, о чем слушатели хорошо знают, что Россия фактически приостановила свое вступление в ВТО и отказалась от тех соглашений, которые уже были подписаны по ходу вступления в ВТО и которые не отвечают, по мнению российского правительства, национальным интересам России. И вот первый вице-премьер Игорь Шувалов сейчас принял вполне логическое решение о том, что чтобы российские министерства и ведомства пересмотрели все предыдущие соглашения по ВТО, которые так или иначе могут быть связаны с Украиной. То есть все предыдущие соглашения с Украиной, которые были подписаны до того, как Украина вступала в ВТО. А большая часть украинских товаров сегодня в Россию поступает в беспошлинном режиме, кроме сахара и спирта. Сахар тоже должен был поступать.
Я еще знаю, карамельки украинские тоже попадают.
Это они попадают, они уже не, они не попадают сейчас. Это такой временный режим изъятия. Сахар был постоянно с 1 января 2009 года. Он должен был идти беспошлинно, это отменено. Тоже будет. И что это означает на практике? На практике это означает, что Россия не только не станет никакой альтернативой для Украины, а защищая свой рынок не только от украинских товаров, а от тех товаров ВТО, которые как бы могут беспошлинно поступать на российский рынок через российско-украинскую границу, под маркой украинской. Она фактически Украину превращает не в некую отдельную страну сотрудничества, а просто в территорию ВТО, к которой, естественно, применяются все эти нормы. Поэтому наоборот, российско-украинское сотрудничество в том случае, если Украина будет в ВТО, Россия не будет, оно создаст серьезные трудности для украинской экономики. Оно может стать причиной краха целого ряда отраслей, которые были на Россию направлены. И если эти отрасли не переориентируются на другие рынки, ну, например, там пищевая промышленность, там поставка в Россию молочных продуктов и так далее, это теперь будет дорого, потому что многие украинские товары покупались в России, потому что они были очень дешевые. А теперь на них будут установлены, если не заградительные, то какие-то реальные пошлины. Да. Единственное, что может быть принято политическое решение президентом Медведевым, кстати говоря, или премьер-министром Путиным, о том, чтобы, допустим, не вводить сейчас все эти меры, а ввести их в том случае, если экспорт с Украины будет неожиданно увеличен в огромном количестве. То есть поймут, что это не украинский товар. Но возникает вопрос, кто об этом решении должен договариваться. Президент Ющенко ни о чем договориться с Россией не может, мы это видим.
А если это не его дело уже по Конституции
договариваться. По Конституции, да, но он пытался без Конституции всегда договариваться раньше. А если министр Тимошенко сейчас поедет в Москву о чем-то договариваться, то будет тогда просто попадает под это, под дело, ну, под расстрельное дело.
Ну, другое дело, что все-таки ей будут благодарны производители и граждане, которые сдают сельхозпродукцию, там, соответственно, взбивают сметану и так далее. Поэтому, в любом случае, она в этом смысле выигрывает, как человек, отстаивающий...
Если сможет договориться.
Если сможет договориться. Я думаю, что в этом смысле политика, опять же, России, надеюсь, в отношении вот Украины будет более благоразумна, чем в отношении Грузии, потому что опыт показал, что запретительные там, ну, преграды там, для грузинского вина и для Боржоми не стали причиной краха этих отраслей, важных для Грузии, скорее в эмоциональном, чем в экономическом смысле, но привели к тому, что дистанция между русскими и грузинами увеличилась. Поэтому, условно говоря, если русские перестанут покупать украинскую сметану, украинские трубы, там, украинский сахар, то это не улучшит отношения украинцев и русских.
Украинский сахар, к сожалению, и так никто не покупает вахтанг в России, потому что он очень дорогой. Из-за российских пошлин. Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Алло, добрый день, граждане. Я хочу сразу же, перед тем, как сказать то, что я скажу, что я никогда не отождествляю народ и правительство, и даже отдельные нехорошие люди в каждой национальности не бросают лично у меня тень на всю нацию, на весь народ. И тем не менее, я хочу сказать два вещи. Во-первых, я не согласен с гражданином Кипиани, потому что не совсем недавно по одному из российских эфирных каналов, а конкретно совершенно секретно, слышал выступление Леонида Радзиховского, который заявил, что более националистически и прозападно настроенной интеллигенции в Советском Союзе, как в Грузии, не было. И это были самые критически настроенные интеллигенции при всех духовных связях нашего народа. Это первое. Точно такая же статья была опубликована корреспондентом литературной газеты «Закавказье» Зорием Балаяном. Правда, там же был и ответ следующий. Тоже ради объективности...
Из этих троих человек грузин один, и это Кипиани.
Да, да, да. Нет, я просто... При чем здесь? Я просто говорю, что Кипиани сказал, что...
Ну, это мое мнение.
Это его мнение.
А у господина Радзиховского другое мнение. Вот и прекрасно.
При всем моем уважении к господину... Вы продолжите. Я просто имею в виду, что при всем моем отношении к господину Радзиховскому и господину Балаяну, они эту ситуацию смотрят извне. а Гражданин Кипиани как бы изнутри.
Я просто знаю настроение в моей семье и в советские годы в том числе.
Да,
и так далее. Пожалуйста,
да, продолжайте.
Вот, и второе, я хочу просто вам тоже изнутри, что называется. Вот вы говорите изнутри, пожалуйста. Значит, еще раз говорю, я хорошо отношусь к украинскому народу. Но говорить о том, что всего 25%, ну, я говорю, привожу два примера конкретных. Я брал интервью, я журналист, у одной из российской теннисистки, тогда еще советской. Ну, она родилась во Львове. И ее собственные слова я спрашивал, потом она уехала в Россию. Я говорю, как вообще? Она говорит, когда я выходила во двор, это было конец 80-х, начало 90-х годов, мне говорили, геть москалька, у меня родственница живет во Львове, дальняя, которая идеально, говорит, на украинском языке. Она доктор, она кандидат наук, она медик. Она преподавала во Львовском, я не знаю, институте или медицинском, или на медфакультете. Ну, нет, это не суть важная. Но она идеально знала украинский. Ее уволили в начале 90-х годов только потому, что она этническая русская. Это я отвечаю.
Знаете, уважаемый коллега, ну, вы знаете, вы приводите примеры, которые, с которыми невозможно спорить, поскольку в конкретном случае это врач могла быть не очень хорошим специалистом, она могла просто попасть под сокращение, были экономические сложности.
Я даже могу согласиться, что во Львове могли какого-то человека в какой-то клинике кто-то уволить
я
по
знаю,
национальному
признаку. Мы должны просто понять, что это конкретный случай, связанный с начальником, дураком или там, вот просто с конкретным работником. Ни в коем случае это не можно переводить. В Украине 17% населения русские. Не русскоязычные, а русские.
Нет, потом если, есть еще один,
если,
одна вещь.
Если бы их пытались вытолкнуть из Украины, была бы антироссийская политика и антироссийски настроенный народ, то жизнь этих людей была бы очень некомфортной.
Потом украинское государство бы рухнуло.
Да,
20% людей, которых... Они же, это же не просто 17% русских. Это люди, у которых есть жены,
конечно,
дети.
Конечно.
И эти 17% превращаются в 35-40 вот таким абсолютно. Одним мановением
руки. Виталий, вы абсолютно правы. И поэтому в этом смысле говорить о конкретном случае, который якобы может быть... предметом для анализа? Нет, конечно. Поскольку есть куча примеров, когда украиноязычных работников, например, в Донецке, также вытесняли из рабочих коллективов, потому что этим людям не хотелось, чтобы с ними работали бандеровцы, так называемые. А единственная проблема этого человека была то, что он говорил на украинском, будучи жителем города Донецка или там Симферополя.
Причем это тоже не общая история.
Это тоже не общая, конечно же. В том-то и дело, что возможно, такие случаи имели место. Но, поверьте, это не есть некая система, иначе бы мы просто не жили в той стране, в которой действительно межнациональный мир один из тех нерушимых как бы камушков в нашей государственности.
Просто Украина действительно, допустим, отличается от стран Балтии. Люди, которые жили в странах Балтии в советское время, знают очень хорошо, что там компании, допустим, молодежные, и это всегда поражало приезжих, они четко идентифицировались по языковому признаку. Вот гуляла латышская молодежь и русская. Эстонская и они практически не смешивались, и сейчас особо еще. До конца не смешиваются, хотя сейчас интеграция уже происходит, потому что русская молодежь фактически стала двуязычной.
Ну, в Украине вся молодежь является двуязычной.
А на Украине такого никогда не было. И, опять-таки, мы сейчас не будем говорить, допустим, о Львовской и Ивано-Франковской областях, потому что это, или Симферополь, конечно, все-таки особые регионы с особой исторической судьбой, с особым языковым развитием, но они небольшие. А вот возьмем всю территорию Украины целиком. И вы ее хорошо знаете, Вахтанг там на юге, я хорошо знаю в центре. И никогда невозможно было понять, кто в этой стране русский, а кто украинец.
Я вам скажу,
во дворе, вот в этом самом дворе, о котором рассказывал слушатель.
Мне в голову пришел некий аргумент. У меня есть коллега, львовский журналист по фамилии Смирнов. Он работает во многих ведущих львовских СМИ и так далее. Потом одним из руководителей львовского стачкома учителей, в свое время очень активного и вполне националистически настроенного, был человек по фамилии Соколов. А одним из руководителей совсем уж националистического стройкома 89-90 года вместе с знаменитым Степаном Хмарой был человек по фамилии Фурманов. Поэтому это во Львове. Мы говорим о том, что ни тогда, ни сейчас водораздел не происходит по национальному вопросу, по пятому пункту. Вопрос в идеологии. Как есть проукраинские деятели, скажем так, в русскоязычной среде, так и есть отъявленные русофобы в украиноязычной.
Мэр Ивано-Франковска, города, в котором вчера прошли в школах всех уроки в
памяти
Степана Бандеры, он литовец по происхождению.
Да, он наполовину литовец, родился, да, кстати говоря, в Коми Республике, в ссылке. Вот его фамилия Анушкевичус, вот пример вам дружбы народов по-бандеровски.
Ну, поэтому, опять-таки, мы должны понимать, что по большому счету мы присутствуем сейчас, я тоже должен понимать, слушатели, как при рождении российской политической нации, очень тяжелое рождение, да, потому что россиянам нужно себя кем-то осознать, не советскими людьми, и вместе с тем не просто русскими, потому что это многонациональная страна, но вот россиянами, гражданами нового государства. Точно так же происходит процесс в наших глазах рождения украинской политической нации, когда живущим в этой стране тоже необходимо себя как-то идентифицировать.
Единственное, что украинская политическая нация, она двуязычна. И это есть, ну, коренное отличие от
России. Виктор Ющенко с вами бы не согласился,
наверное. Ну, Виктор Ющенко, так же, как Леонид Радзиховский, не являются для меня единственными источниками понимания того, что происходит. Просто я считаю, что украинская политическая нация может быть существовать только в двуязычном ее качестве, при том, что я лично сторонник государственного языка украинского.
Владимир из Московской области.
Алло.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Вот я второй день начал. Я случайно вам дозвонился, вот я пытался несколько дней.
А вы куда-то в другое место звонили?
Нет, по этому же телефону вот звонил. 822-12-200.
Меня тут не было несколько дней назад, я не знаю,
там
не
мне. Вот вопрос у меня такой, вот я сейчас предыдущего человека, слушал, гражданина, который там задавал вопросы.
А что, почему все перешли на обращение к гражданину? Где-то не прокуратура, господа,
господин, бог с ним. Мне кажется, вот я второй день слушаю, это, мне кажется, вот какие-то специально подготовленные люди, и это часть какой-то российской пропаганды. Они очень квалифицированные вопросы задают. Вот простой гражданин, простой господин.
Обычный господин,
он задает вопросы по ситуации, по конкретной. Эти истории знают, все прочее.
А почему вот человек не может знать историю, вместе с тем активно смотреть Первый канал российского телевидения?
Но они как-то дозваниваются, очень интересно. Понимаете, вот дозвониться очень трудно.
Ну, значит, члены партии «Единая Россия» имеют возможность, наверное.
Да, специальный талон на звонки.
Задают вопросы, я раньше не слышал. Я думаю, что это вот, мне кажется, что это часть какой-то российской пропаганды. Так что вот, если вы аргументированно отвечаете, то это очень хорошо.
Ну, я, кстати говоря, не стал бы демонизировать наших уважаемых слушателей по той простой причине, что я как раз считаю, что мы наблюдаем не только процесс зарождения политических наций, а процесс влияния телевизионной пропаганды. Мы все-таки в Ахтанге, я представляю все, что такое телевизионный эфир, не понаслышке, на умы населения. Что так или иначе, вот телевизор даже не хочешь его смотреть, ты его выключаешь, ты вообще объявляешь его несуществующим, но он говорит в комнате у твоих соседей даже и действует и на твою систему ценностей, и на подбор примеров, и на то, что тебе хочется слышать, что тебе не хочется слышать. На самом деле, конечно, волшебная сила российского телевидения, она наблюдается сейчас во всем, что происходит в
обществе. Я после многолетнего, может быть, 2-3-летнего перерыва, вот во время войны на Кавказе, во время агрессии России против Грузии, опять начал смотреть творческими, скажем так, целями РТР, НТВ, ОРТ, ну или Первый канал. Я вам скажу, что я давно не ощущал себя в таком дежавю, в таком возврате в 70-е годы, в такую оголтелую пропаганду. Вот хочется просто, знаете, похвалить Украину в том смысле, что у нас существует, у нас очень, не очень хорошее телевидение, как, наверное, и во многих других странах, но у нас существует разность мнений, и посмотрев три разных выпуска новостей, ты никогда не поймешь, что на самом деле произошло, потому что все дают разные трактовки. А глядя на российские каналы, особенно вот в этой кризисной ситуации, я понимал, что есть некая группа креаторов, там, придумщиков, которые сидят и строчат идеологемы, а впоследствии сейчас, вернувшиеся с войны с Кавказа, журналисты рассказывают историю о том, как журналисты НТВ или другие просто под диктовку неких офицеров или людей в камуфляже записывали формулы, которые должны были озвучить, и через минуту выходили в эфир. В Украине это уже невозможно, и в этом смысле, ну вот, я думаю, что вот эта расхристанность украинской политики, украинского общества, это в частности следствие вот этой расхристанной свободы, которая, ну, звучит так или иначе из экрана.
Ну, тогда мы должны себе с вами ответить на вопрос, если все-таки произойдет преодоление политического кризиса и консолидация власти, вот вы говорите, что Юлия Тимошенко может добиться власти, она может ее добиться не только на президентском, но и на парламентском уровне. Не произойдет ли вслед за этим изменение российского телевидения? Мы хорошо очень помним, как Юлия Тимошенко почти не скрывала своих эмоций по поводу того стиля правления, который установил в России Владимир Путин. И всегда это нравилось.
Но Путин являлся, не знаю, как сейчас, давно, ну, год не видел этих исследований, но год назад еще Путин являлся, наверное, самым популярным политиком Украины. Он опережал популярности Ющенко, и Януковича, и Клинтона, и Буша, и так далее. То есть в определенный момент Путин был очень понятен, и в Украине даже появилась партия политики Путина, хотя она была, ну, смешная и маргинальная, но, тем не менее, это был тоже как бы вызов брошенный. Поэтому Тимошенко, собственно, и пыталась заиграть с какой-то частью электората, сказав, что вот мы тоже будем как Путин, ну вот только не сильную Россию строить, а сильную Украину, поскольку она все-таки такой сторонник государственничества. И поэтому для нее, наверное, постройка олигархов и наполнение бюджета там разными способами и ручное управление близко, и, в принципе, это соответствует ее идеологии. Она, конечно же, не либерал, она вот такой постсоветский государственник. Ну, другое дело, что у нее более развита коммерческая жилка, а Путин все-таки выходец из известных служб, вот, а они бывшими не бывают. Поэтому, вот, собственно, что мы и наблюдаем.
Успеем еще. Иван из Москвы. Здрасте, Иван.
Добрый день. Я знаю мало времени, поэтому я в телеграфном стиле. Во-первых, я очень сожалею, но на Украине как-то происходит потеснение, постепенное вытеснение русского языка, там сокращение русских опорных и так далее. А вот второе, самое главное, вы не обижайтесь, это не совсем шутка, к сожалению. Вы на Украине не ждете русских танков в Киеве, и как вы собираетесь вступать на это? Спасибо.
Ну, тут говорить нечего. Вот я думаю, что вы задал этот вопрос, получили ответ. Конечно же, мы ждем русские танки, хлеб, соль всегда гарантированы, ну и плюс продукция украинской оборонной промышленности. Ну, это если так, грубо шутить. На самом деле, в Украине сформирован класс не только политиков, но и класс граждан, которые ощущают Украину своей. И в любом случае, ни один политик, ни украинский, ни российский, не должен думать о том, что в Украину могут прийти танки. Так же, как я думаю, что ни один русский гражданин и российский политик может себе всерьез отдавать отчет, что условно в Москве появятся там какие-то другие.
Мне кажется, можем отослать слушателей к премьер-министру Владимира Путина, который отвечал на все эти вопросы, мягко говоря, жестко и
насколько,
очевидно.
Как угодно жестко можно говорить о защите своих национальных интересов, но в любом случае мы не имеем права вслух размышлять о том, что между двумя государствами может быть вооруженный конфликт. Уже эта беда произошла между двумя бывшими республиками-сестрами. Грузию Россия потеряла навсегда. Если была какая-то иллюзия, что они смогут поставить там некого Георгадзе, даже была информация, что его привезли в Самтреде, на Западную Грузию во время этих событий, ну, не открылся он, то есть как бы он не вышел из-под поля. В Украине, наверное, таких квислингов будет больше, чем в Грузии, ну, в силу там истории, в силу нынешней политической ситуации, но это бесперспективно. В Украине сформировался класс граждан, которые любят свою страну, которые любят своих стран и соседей, поэтому давайте дружить, приезжайте в Крым отдыхать, а танки оставьте, пусть они ржавеют в Челябинске, там, в Магнитогорске, где их там делают. Нам ваши танки не нужны.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Будьте кратко. Здравствуйте. Вы знаете, мне все-таки кажется, что вы проявляете некоторую наивность. Если будет малейшая возможность двинуть танки в Крым, то это будет сделано вне всякого сомнения. Но у меня в этой связи вот какой вопрос. Вернее, не в этой связи, а вообще...
Будьте кратки, Валерий, но мы же заканчиваем.
Да-да. Какой в настоящее время рейтинг у Тимошенко и у Януковича? Это, во-первых. И, во-вторых, когда, наконец, мы услышим интервью Тимошенко на самом свободном радио в мире?
Когда она придет, тогда и услышите, мы ее приглашаем.
По последним рейтингам, рейтинг парламентской кампании Тимошенко, по-моему, 23%, у Януковича, партии Януковича, около 20%. Корреспондируется ли он с, ну, с президентским личным рейтингом? Ну, плюс-минус, думаю, там пару процентов. В этой ситуации, думаю, Тимошенко и Янукович или дышат друг другу в затылок, или, может быть, по моему ощущению, Тимошенко несколько опережает.
Нужно еще учитывать электорат Ющенко, который автоматически электорат Тимошенко во втором туре.
Да, во втором туре, безусловно, но вот на данный момент президентский рейтинг Ющенко около 5-7%.
Поблагодарим Виктанга Кипиани за участие в нашей программе. Вел ее Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сразу по окончании нашей программы и выпуска новостей выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, собеседник московской студии Андрей Гаврилов о культуре на два голоса. Индустрия чтения, звучащая литература как бизнес, Галич, Глотилин, Синявский как чтецы и новые музыкальные записи в эфире «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – Это эфир и сайт «Свободы».